страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов. Сегодня понедельник, 29 января. Радио ТЭОС в эфире. По страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун, Анастасия Гвоздик, которая также помогает в этом проекте. И мы с вами снова вместе. Мы с вами снова читаем Священное Писание. Ну, кстати, как снова. На прошлой неделе ведь тоже читали Священное Писание. Правда, все передачи были в записи целиком. Но знаете, что интересно? Вот мы разговаривали как раз с Ириной, нашим звукорежиссером. Вы продолжаете писать, вы продолжаете комментировать даже записные эфиры. И это здорово. Я обещал, что почитаем самые интересные комментарии и ответим на самые интересные комментарии в понедельник. Ну, знаете что, сегодня мы начнем это делать, хотя я понимаю, что все комментарии мы сегодня явно не прочитаем. На все мы явно ответить сегодня не сможем, но хоть на что-то мы ответим. Кстати, интересно, из ваших писем я узнаю о том, что есть люди, которые присоединяются к нам только сейчас, вот уже в январе. А цикл этот, в котором мы читаем Библию за 5 лет, начался у нас в апреле прошлого года. Так вот, есть люди, которые слушают нас с самого начала. Есть люди, которые заходят на сайт theos.fm в раздел «Передачи» по страницам Библии и просто читают вместе с нами Священное Писание и слушают с самого начала. Это здорово, это действительно очень полезно. И спасибо вам за то, что вы это делаете, и слава Богу за то, что Он нас с вами к этому побуждает. На уходящей неделе, на ушедшей, прошедшей уже неделе, мне довелось встретиться, опять-таки, с многими слушателями. Люди просто подходят, это была большая христианская конференция, люди подходят и говорят о том, что да, вот мы слушаем по страницам Библии, называют другие передачи также. И я снова ловлю себя на мысли о том, что тех, кто слушает, гораздо больше, чем тех, кто пишет. Многие из вас слушают эти передачи, читают Библию вместе с нами, и чтение Священного Писания, ежедневное чтение стало в вашей жизни постоянным благодаря этим передачам. Это здорово, и слава Богу за это. Некоторые письма я прочитаю сегодня, некоторые комментарии. Вот пишет Макс, не знаю, как читать фамилию, либо Ривере, либо Ривере. А вот что-нибудь из такого. У нас была первая передача на прошлой неделе о войне и мире. Не мир принес я на землю, но меч. Мы читали слова Христа, и мы говорили о том, что это значит. Макс пишет: есть время для мира, есть время для меча. Так же, как иногда нужно молчать, но когда время сказать, надо говорить. Тут интересная такая вещь, Макс. Дело в том, что мир Господень присутствует в нашей жизни всегда. Даже когда нам нужно с кем-то не согласиться, даже когда есть очевидное разделение. Ведь разделение, Макс, можно пройти в двух состояниях. Можно пройти разделение, когда в тебе все клокочет, когда в тебе все бурлит, когда в тебе все негодует, и ты, в общем, знаете, как иногда говорят, я бы его убить готов, но не хочу стать убийцей, поэтому лучше уйду от него подальше. Ну, или выгоню, в зависимости от возможности, от силы. Бывает такое разделение. Но бывает и другое разделение. Отделение, когда вы находитесь в мире, вы находитесь в мире с Богом, и вам даже по большому счету жаль, вы сострадаете тому человеку, с которым приходится разделяться. Вы с удовольствием бы не разделялись, но выбора у вас такого нет, варианта у вас такого нет. Тогда и мир, и меч соседствуют. Иными словами, мы должны отстаивать правду. Не случайно, кстати говоря, Слово Божие называется духовным мечом. И здесь, среди тех, кто нас слушает, есть люди, их немало, между прочим, которые не соглашаются, которые пишут и через сайт theos.fm, или через наше приложение «Радио Теос», и через официальную страницу по страницам Библии ВКонтакте и Facebook, и также через те группы, в которых эта передача транслируется. Так вот, пишут для того, чтобы выразить несогласие, порой просто задать вопросы, порой конкретно не согласиться. Значит, здесь нам нужно пользоваться мечом духовным, пользоваться словом. Но, Макс, смотрите, какая штука. Делать это, находясь в мире с Богом. Вот это очень и очень важная тема, очень важная история. Татьяна Рыжникова пишет: «Одноклассники мне отвечали так. Если он, то есть Бог, есть, то почему его самолеты не видят? Он же на небе. А что делать? Ну, вот это частое восприятие того, что Бог на небе, вот на том самом небе, то есть мы до какой-то высоты можем подняться, тогда мы увидим Бога. У нас в одной из передач был замечательный пример, когда человек говорит, ну вот радиоволны существуют? Да, существуют. Вот там по радио, по такой-то радиостанции передают сейчас такую-то музыку. Я точно знаю, что ее передают. Почему же я этого не слышу? А что, мы слышим нашим слухом все то, что существует? Все те волны, которые существуют, всю ту реальность, которая существует? Нет, разумеется. Для того, чтобы услышать эти волны, для того, чтобы услышать эту музыку, необходим соответствующий приемник. Также и с Богом. Сказать о том, что мы поднялись в космос или там в самолете полетели и Бога не видели, это, в общем, достаточно, ну, скажем так, недальновидная история. Она предполагает, что мы нашим взглядом можем увидеть все, что существует. Есть такая баечка, которая приписывается Клайву Льюису. Более того, в каких-то из своих проповедей я ее даже цитировал и приписывал Клайву Льюису. Потом попробовал в интернете найти, проверить. И, ну, не подтверждается пока, что это действительно Клайв Льюис, поэтому я не буду его слово, его имя здесь использовать, хотя вы, наверное, могли слышать это и в таком варианте. Когда космонавты российские, кто-то из советских космонавтов после полета в космос сказал о том, что мы были в космосе, но никакого Бога там не видели. Вот кто-то из авторов в западной печати по этому поводу выступил с комментария и написал, они были в космосе, никакого Бога там не видели. Ну, чтобы его увидеть, им достаточно было снять скафандр. Может быть, немножко жестоко, но это по поводу вот нашего видения и возможности видеть нашим физическим зрением или любыми другими физическими органами чувств. Илья Головинский пишет, Библия — это книга, через которую меняют жизнь людей те, кому это выгодно. Я понимаю это восприятие, Илья, оно долгое время такое навязывалось атеистическими писателями, когда я еще учился в школе, да и даже в институте отчасти уже, а нам говорили о том, что вот Библию используют господствующие классы для того, чтобы людей держать в повиновении, держать их в послушании. Давайте на минуточку остановимся и спросим себя. Даже если это и так, вот на минутку, даже если это и так, то почему именно Библию можно использовать для этой цели? Что в этой книге такого особенного? Почему, например, не легенды и мифы Древней Греции? Почему, например, не пьесы Шекспира? Почему Библию, если ее, как вы выражаетесь, используют для того, чтобы менять жизнь людей те, кому это выгодно, то в самой этой книге должно быть что-то такое, что дает возможность для такого использования. Иначе не могли бы использовать. Значит, даже используя вашу логику, вот работая с вашей логикой, хорошо, Библию использовали для того, чтобы менять жизнь людей те, кому это выгодно. Значит, Библия уже уникальна. Значит, она уже необычна. Она уже отличается от других книг. Чем именно? Выдающимися литературными качествами? Ну, помилуйте. Писали-то ведь ее рыбаки, сборщики налогов, а не только виночерпи царя, например. Так что люди в литературном плане были весьма разные. Значит, есть еще что-то. А что? Мы, христиане, говорим о том, что и мы убеждены в том, что Священное Писание — это безошибочное, непогрешимое Божие Слово. Что же касается вашего утверждения, Библию действительно порой использовали не по назначению. И это действительно так. Я бы сказал, даже Библию порой используют не по назначению. Но ведь можно же, например, взять какой-нибудь дорогой прибор и забивать им гвозди. Это не умаляет достоинства того прибора. Это лишь умаляет достоинство тех людей, которые не по назначению его используют. Алексей Протопопов спрашивает, чисто интересно, чем любая развитая секта отличается от церкви? Все то же самое. В церкви есть Иисус Христос. Вот реально в церкви есть живой, присутствующий среди нас, присутствующий в нас, живущий в нас Иисус Христос. В секте есть руководитель секты, который может приписывать себе какие-то качества, но Христа в секте нет, в отличие от церкви. Перейти из разряда церковь в разряд секта на самом деле можно, и, к сожалению, это бывает. Потерять Христа, заменить его своими земными обычными руководителями. Не будет самое, что ни на есть, секта. Кстати говоря, действительно, иногда эти понятия путают. Мне буквально недавно довелось слышать о том, что, ну вот, всякая церковь, она в каком-то плане секта, вот, потому что секта от слова разделение или там раздел, а секция, да, вот, это неправда. То есть с духовной точки зрения это абсолютная неправда, ну, потому что в секте Христа нет. Хотя правда в том плане, что действительно ранних христиан порой называли сектантами, их воспринимали как секту от иудаизма. Но вот, если очень коротко на ваш вопрос, можно ответить таким образом. Алексей продолжает в другом сообщении. «Нужно верить только в себя и свои силы, а не в придуманное существо, которого никто никогда не видел». Алексей, ну, смотрите, вот давайте на минуточку здесь остановимся, потому что это важная тоже история. Часто воспринимается вот это как, знаете, такое противопоставление. Мы верим в себя, или так, одни люди верят в себя. Это значит, что я могу все сделать, все, что мне нужно, и все зависит от меня. Другие верят в некое, как вы выразились, выдуманное существо, которого никто никогда не видел. Кстати, вы повторяете библейскую фразу Евангелия от Иоанна, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто и никогда». Там действительно так написано. Но дальше, ну, тут в разных переводах по-разному, но его единородный сын явил нам, то есть показал нам Бога в Иисусе Христе. Бога, явление Бога действительно можно было увидеть. Но Бога Отца, как вы действительно вот пишете совершенно справедливо, его не видел никто никогда. Так вот, вот это такое распространенное понимание, такое популярное понимание, да, либо я сам делаю, либо я так сложил ручки, есть некое существо, которое делает за нас все. Это не христианское понимание, абсолютно не христианское понимание. Дело в том, что человек, доверяющий Богу, действительно живет и действует, активно действует в этой жизни. Он отдает Богу, что называется, бразды правления. Он говорит Богу: «Боже, я хочу жить по твоей воле», но порой Бог такие задачки задает, которые своими силами и не выполнишь, не решишь никогда. Некоторые скажут: «Ну а как же монахи, пустынники, например? Они ведь просто вот сидят, молятся, ничего не делают, во всем доверяются Богу». Послушайте, вот давайте честно, если вы городской человек, да даже если вы сельский человек, вы готовы уйти в монастырь, тем более уйти в пустыню, где вам нужно будет полностью о себе заботиться, где не будет того магазина, в который можно зайти все купить, и не будет той полиции, которая так или иначе будет вас защищать. Вы готовы на это пойти? Когда мы говорим о том, что они вот уходят и живут в пассивности, это абсолютно не так. Кроме духовного подвига, а он серьезен, хотя не сразу его можно понять, это нужно духовное определенное зрение иметь. Так вот, кроме духовного подвига, там есть и большой физический подвиг. И еще, если вы правы, и если действительно, Алексей, если действительно вся жизнь ограничивается вот этой земной жизнью, ну тогда-то, конечно, да, можно надеяться на свои силы, и этого как бы и хватит. Но если права Библия, если верно написано в Слове Божьем, то земной жизнью все это наше существование не ограничивается. Свои силы могут так или иначе обеспечить более или менее безбедную земную жизнь. Но есть момент, связанный с отношениями с Богом, когда эти свои силы оказываются абсолютно бессильными. Призыв надеяться на свои силы в лучшем случае обеспечивает безбедную жизнь на этой земле. И то не всегда. Но дальше последствия этого — это вечность без Бога. Никита пишет об этом. В себя надо верить. Сейчас религия, продолжает он, я про христианство, превратилась в коммерцию. А мы и не проповедуем религию. Мы проповедуем живые отношения с Богом. Меня не интересует не знаю, сравнительное религиоведение. То есть оно меня интересует, но как научная дисциплина. Оно меня абсолютно не интересует как способ к спасению души. Ну, потому что не спасается человек этим. Ни один человек. А Илья пишет также, все религии обман. Согласен, да, все религии обман. Абсолютно. Вот и Христос никогда не учил религии. А вот живой вере в живого Бога он учил и учит. Алексей продолжает эту мысль. Это бесспорно. Алексей, маленькая такая просьба над грамматикой, над орфографией и правописанием тоже. Поработайте, пожалуйста, хорошо? Вот это полезно. Но насчет того, что все религии обман, я с вами абсолютно соглашусь. Бесспорно. У каждого человека свое мировоззрение. Зачем религия устанавливает свои понятия мира и убеждения? Продолжает Алексей. Алексей, ну вот смотрите. Сколько будет дважды два? А давайте договоримся. У каждого будет свое мировоззрение. Вот у меня это будет 5. У кого-то будет это 9. А у некоторых это будет меняться в зависимости от того, что в данный момент мне удобно. Сколько нужно, столько и удобно. Столько и будет. Кстати, есть люди, которые, к сожалению, так и живут. Не согласны на это? Так вот, мы считаем, что разницы между математикой и морально-нравственными критериями не существует. Они в равной степени, я подчеркиваю, в равной степени абсолютны. Мария Кочергина пишет, если человек в грехе и не может найти, как вы говорили про пастора, найти человека или группу для поддержки, или из-за неверности, а может уже Бог не дает, ведь Бог уничтожил Ниневию, что делать этой душе? Перед тем, как Бог уничтожил Ниневию, там было покаяние. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Если душа до сих пор продолжает беспокоиться и волноваться, значит, не все кончено. Значит, надо действовать, значит, надо обратиться к Богу в молитве. Собственно, что мы сейчас с вами сделаем, потом будем читать Священное Писание вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Прибудь с нами, веди нас, направляй нас в чтение Твоего Слова. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 209-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Луки, 16 глава. И в прошлый раз мы, собственно говоря, остановились в середине главы. Мы начали с вами говорить, и мы подошли к притче, которую часто называют притчей о богаче и Лазаре. Но знаете что, друзья? Я-то считаю, что это не притча, это реальная история. Все, что Иисус говорит, это реальные истории. Ну или почти все. Даже если допустить, что среди его слов есть притчи, в данном случае есть конкретное имя. Этот человек, этот бедняк называется по имени. Интересно, что богач не называется. Бедняк называется по имени. И многие богословы считают, что это действительно реальная история. Кстати говоря, если мы скажем, что это притча, тогда и описание Шеола, которое мы с вами будем читать, и Лона Авраамова, это тоже притча, это иносказание. Но Священное Писание говорит нам о том, что и то, и другое место действительно существует. То есть перед нами реальная история, которую рассказывает Иисус в ответ на возражения, которые появляются. А возражений, между прочим, все больше и больше. Фарисеи считают себя невероятно религиозными, невероятно духовными. И, собственно говоря, они и противостоят Иисусу, хотя пытаются представить пока ситуацию так, что они противостоят вот этим странным людям, которые вокруг Иисуса собрались. Но где же странные люди? Давайте погрузимся в атмосферу притчи, 16 глава, начиная с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». Струпья — это раны или пролежни. Скорее всего, в данном случае это нарывы на теле, которые были у этого человека от болезней. Так вот, если бы вы жили в то время, то, я думаю, вы бы увидели эту ситуацию, но не совсем так, как ее описывает Христос. Мы с вами, особенно если мы выросли в христианской семье, уже привыкли понимать, что вот Лазарь на самом деле это положительный герой, богач это отрицательный герой. Но тогда-то это было совершенно неясно. Тогда именно богач, человек, который получил Божье благословение, казался молодцом. Он находится на самой вершине общественной, финансовой, социальной лестницы. Лазарь в самом низу. Еврейский народ был народом набожным, хотя эта набожность не всегда перерастала в благочестие, она могла оставаться просто внешней набожностью. Скорее всего, этот богач считался человеком уважаемым, считался человеком, которому Бог как-то сопутствует в его пути. Я думаю, кстати, что этот человек делал вложения и в духовную сферу. Сегодня немало людей, которые имеют богатство и при этом хотят заслужить Божие расположение, и они вкладываются в духовную сферу. Но рядом с ним другой человек, Лазарь. И я предполагаю, что окружающие люди считали Лазаря, ну, нечистоплотным, это мало сказано, неправедным, я скажу более, презренным, а то и проклятым. «Если ты такой умный, почему же ты такой бедный?» Слышали эти слова, да? В древности, учитывая то, как жил Израиль, можно было бы сформулировать и по-другому. «Если ты такой праведный, то почему ты такой бедный?» И казалось, что в этом мире все акценты расставлены. И понятно, кто на какой стороне. Но дальше Иисус очень плавно и даже как будто незаметно переходит из этого мира к другому. 22 стих. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Во-первых, этот переход, он, с одной стороны, очень плавный, с другой стороны, достаточно резкий. Интересно, что про богача сказано, что его похоронили. Я думаю, что, как свойственно богачам, там были пышные похороны. И на похоронах, скорее всего, говорили правильные слова. Что же касается Лазаря, то о нем позаботился Бог. Его даже не похоронили. Скорее всего, его тело сбросили на свалку, где сжигали мусор. Там же сжигали и тела бедняков, у которых не было возможности, чтобы их похоронили каким-то другим способом. Кстати, эту свалку, где постоянно горел огонь, называли словом «гиена». Поэтому, когда Иисус ссылается на гиену огненную, говорит о гиене огненной, картинка этой свалки, на которой постоянно все горит, приходила в сознание каждого слушателя. Итак, с одной стороны, богач, которого хоронят, с другой стороны, Лазарь, о котором заботится сам Бог. Где же находится богач? Мы читаем в 23 стихе: «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Вот по поводу ада нужно сказать несколько слов. Дело в том, что в еврейском и греческом языке присутствуют разные понятия, которые описывают ад. Человек этот, о котором говорится в Евангелии от Луки, 16 глава, он попал не в ад, а в то, что называется Шеол или Хадес. Я расскажу о том, что это такое и почему мы так считаем. Дело в том, что, используем такую аналогию современную, ад в тот момент еще не был открыт. Знаете, вы приходите в магазин или приходите в ресторан, а ресторан закрыт. То есть он существует, но двери еще закрыты. Он не работает. Так вот, ад в тот момент еще не работал. Более того, безвылазный ад откроется, по большому счету, только в 19-20 главах Откровения Иоанна Богослова. В 20 главе мы будем читать о том, как после последнего суда в ад первым входит дьявол, его служители, и вместе с дьяволом и его служителями входят туда те люди, которые решили жить без Бога. Вот они предпочитают жить без Бога, они получают такую жизнь именно в аду. Вот для этих людей предназначен ад. Что же касается описания в Ветхом и в Новом Завете, того места, куда попадают мертвые, это Шеол на еврейском языке или Хадес, это на греческом языке. Это невидимый мир, или, если хотите, мир мертвых. Об этом месте мы читаем, например, в 15-м псалме, в котором, между прочим, тоже используется еврейское слово «шеол». 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вот здесь тоже слово «шеол», которое мы видим и в Евангелии от Луки. Чтобы понять, о чем здесь говорится, нам нужно дать определение смерти. Многие воспринимают смерть прежде всего как прекращение физической жизни. Но это не совсем правильно. Смерть в библейском ее понимании – это прежде всего отделение. Отделение от Бога. Отделение от того, кто является источником жизни. Адам, после того, как вкусил плод, был отделен от Бога. Но физически он умер только через 900 с лишним лет после этого. То есть он как будто физически жил, но отделение от Бога уже произошло. Вот этот раздел, он уже произошел. Соответственно, мы можем говорить с вами о смерти Авраама. Человек как таковой, человечество, мертво, мы мертвы. Апостол Павел пишет о том, что мы были мертвыми во грехах, мы мертвы были во грехах. В этом в послании к Ефесянам 2 глава. Перечитайте первые 4 стиха этой главы. То есть в наших грехах мы отделены от Бога. И очень часто человек, даже неверующий человек, эту мертвенность свою ощущает. Зачастую люди в ресторанах или в ночных клубах пытаются увеселить себя различными способами, вызвать веселое состояние, даже тогда, когда им совсем не весело. Вот человек пытается сделать, чтобы ему было хорошо, он пытается жить, даже при том, что фактически он мертв, он отделен от Бога в своих грехах, он отделен от Бога в своем непослушании. Итак, возвращаемся с вами к Евангелию от Луки. И вот тут нам нужно вспомнить еще несколько библейских моментов. Ну, например, из проповеди Петра в день Пятидесятницы, в тот самый день, когда была основана церковь. Петр цитирует псалом, который мы с вами уже читали, 15-й псалом. Во второй главе Деяний апостолов мы читаем: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Обратите, пожалуйста, внимание. не оставишь души и дал, а возможно и дашь, познать путь жизни. Иными словами, вот этого отделения от Бога не произойдет. Есть средство, которое противостоит этому отделению. И в первом послании к Коринфянам, 15 глава, апостол Павел пишет в 57 стихе: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». То есть смерть не имеет над нами непреодолимой власти. Сегодня различие между путем богача и путем Лазаря заключается не в том, что у кого-то есть деньги, у кого-то нет. И не в том, что у одних есть связи, у других нет. Различие просто вот в чем. Одни готовы довериться Богу, другие предпочитают спасаться самостоятельно, а то и вовсе не верят в то, что что-то им угрожает. 24 стих. Это про богача. «И возопив, сказал: Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Получается, что этот богач уже страдает. Но интересно, что вот в этот момент, из этого места, он еще может и Авраама видеть, и даже к Богу Отцу обращаться. Это удивительная история. Дело в том, что когда откроется ад, и когда сатана и его слуги, и те, кто выбрали быть с ними, будут низвергнуты в ад, они уже не смогут так общаться с Богом. Пока это общение открыто, только поздно. В данном случае это общение для того, чтобы богач понял, что он потерял.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих. «Но Авраам сказал: Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего этого между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходит». Я понимаю, что это не совсем понятно для нас сегодня. Я понимаю, что мы встречаемся здесь с описанием того, что выходит за рамки земных законов, за рамки земных традиций, земного общения. Мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, как я уже говорил, богач попал в это страшное место не потому, что богат. Бедняк был оправдан не потому, что он беден. Кстати, в обществе существуют люди, существуют позиции, по которым вот ты просто будь бедным человеком, и все у тебя будет нормально. Да, вот бедных Бог любит. Нет, разумеется, нет. Дело не в богатстве, не в бедноте. Нельзя говорить, что бедных Бог любит, а богатых не любит. И наоборот тоже будет неверно. Это зависит не от богатства, это зависит от наших отношений с Богом. Второй вывод, который можем совершенно легко сделать, мы читали с вами про пропасть, которая разделяет Шеол и лоно Авраамова. И вот эта пропасть оказывается куда более реальной, чем многое из того, что мы видели на этой земле. Ну, например, иногда пасторам, служителям задают вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли кремировать христианина? Или надо только хоронить его? Я знаю, что в разных церквях по этому поводу есть разное понимание и разные традиции. Но читая Священное Писание, я снова и снова прихожу к мысли о том, что тело, особенно уже мертвое тело, далеко не столь важно, как это может показаться. Мне все равно, что со мной сделают. Похоронят или кремируют? Если кремировать будет проще и легче, я не против. И тогда возражать не буду по понятным причинам. И сейчас мог бы, да не возражаю. Есть всякие странные возражения. Говорят о том, что ну ведь Бог восстановит наши тела, а вот если мы кремируем, то Он восстановить не сможет. Правда, что ли? А если человека на войне разорвало, Бог тоже не сможет восстановить? А если у человека были серьезные проблемы? Не знаю, руки у него не было, ноги у него не было. Он тоже в вечности в новом теле без руки, без ноги будет ходить? Это глупость какая-то. Бог восстанавливает. Не в этом дело. Дело в том, что вот эти земные вопросы кажутся серьезными и важными. Что делать, хоронить или кремировать, например? Но потом, уже в полном понимании, мы приходим к тому, что самый важный вопрос, где мы находимся. И вот это нахождение где-то в одном из двух мест зависит от наших отношений с Богом. Кстати, знаете, есть такой, такая поговорка, такая присказка о чем-то таком, что сделано очень плохо, говорят, как будто не для людей делали. Ну, не продумано, небрежно. Как будто не для людей делали. Знаете, что я могу сказать? Это поговорка, это присказка, ну, прямо про ад. Дело в том, что ад действительно не для людей сделан. Он сделан для сатаны, он сделан для его бесов, для его служителей. И то, что попадают туда люди, так это они попадают по ассоциации. Они сами решили быть там, где нет Бога. Они сами сказали, мне неинтересно, мне скучно с Богом, мне страшно с Богом. И уважая свободу, Бог говорит, ну вот есть такое место, где меня нет. Но оно, ребята, не для вас сделано. И вот люди туда попадают. И если говорить о том, что там удобно или неудобно, ну, конечно, неудобно. Не для нас же оно сделано. 27 стих. Всякие интересные вещи, говорит этот богач. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его, то есть Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Все-таки в этой ситуации заботится о братьях, и он считает, что им можно сказать так, чтобы они услышали. 29 стих. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их. И это правильно. Как сегодня, иногда мы говорим, Боже, покажи чудо вот этому человеку. Сделай что-то особое для этого человека. И вполне возможно, и ответ на это звучит так. Ну, этому человеку уже явлено все. Этот человек уже получил откровение в Иисусе Христе. И если он не принимает, так это значит, он не хочет. 30 стих. Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Насколько же это наивно. Фактически, он просит о воскресении Иисуса Христа. Но при этом он считает, что если Христос, быв мертвым, придет к ним сейчас, к этим братьям, и они покаются, вот будет такое чудо. Кстати, есть немало людей сегодня, причем очень благочестивых христиан, у которых неверующие родственники, причем зачастую близкие родственники. И эти верующие христиане говорят, «Боже, ты яви какое-нибудь вот такое сильное чудо, чтобы этот человек обязательно покаялся». Некоторые при этом даже не к Богу обращаются, а они ищут такого крутого батюшку, такого крутого пастора, такого крутого проповедника, такого крутого целителя, что вот сейчас раз, и все уверовали. 31 стих. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Интересно, что это было. Воскресение Христа из мертвых действительно было. И да, Не поверили. Все, как он предсказывал. А теперь мы переходим к 17 главе. Большую часть того, о чем говорится в 17 главе, мы уже обсуждали в связи с Евангелием, прежде всего от Матфея. Но некоторые акценты все-таки сделаем. Первый стих. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Что тяжелее, чем оказаться в аду? Я скажу вам, что. Оказаться в аду, увидеть там своего сына, маленького сына, или уже выросшего, неважно. И этот сын вам говорит: «Пап, знаешь, я ведь здесь из-за тебя, из-за того, как ты меня в свое время соблазнил, из-за того, как ты со мной в свое время поступил. Соблазн, все, что уводит с подлинного Божьего пути самых хрупких, самых доверчивых, вот это серьезно. Берегитесь». Таково предупреждение Христа. Третий стих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Вот такое покаяние апостолам оказалось непонятным, поэтому в 5 стихе они говорят Иисусу: «Умножь в нас веру». Он им наговорил уже столько тяжелого, столько такого, что сложно выполнить. Они уже говорят: «Умножь в нас веру». Они понимают, что их вера слаба. Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Этот достаточно серьезный стих часто используют для того, чтобы сказать, что вот вы верой можете сделать все, что угодно. Вопрос: во что веру? Да в то, что Бог хочет исторгнуть эту смоковницу и пересадить. Если бы вы действительно понимали, что таково Божие желание, и имели веру, это произошло бы. А дальше весьма суровые слова, которые говорит Христос. Мы привыкли думать о том, что Христос такой милый и добрый, Иисусик такой прямо. Вот нет Иисусика, никогда не было. 7 стих. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполняете все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Знаете, друзья, если вы можете исполнить все, что повелел Бог, то этого еще недостаточно для спасения. По большому счету, если вы хотите получить спасение своими усилиями, своим трудом, то вам нужно не просто исполнить все то, что повелел Бог, а исполнять это всегда с готовностью, с удовольствием и с радостью. И в какой-то момент, если мы поймем, что это по-настоящему серьезно, а не просто слова, в какой-то момент мы должны будем сказать: я не могу этого сделать. И вот когда мы скажем: я не могу, тогда мы воззовем к Богу о милости. Тогда мы будем готовы принять в свое сердце Христа. Идем дальше. «Идя в Иерусалим», читаем в 11 стихе, «он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас». Это, кстати, очень хороший переход, очень точный переход. Мы только что говорили с вами о милости. В какой-то момент мы понимаем, что мы прокаженные, и мы взываем Богу о милости. Так вот, интересно, что Иисус помиловал 10 прокаженных, и только один из них имел благодарное сердце. И тот самарянин. Вспомните, кстати говоря, друзья мои, притчу о добром самарянине. Наше призвание от Бога заключается в том, чтобы мы воздавали Ему славу. Слава Богу воздается, когда мы веруем в Него, когда мы послушны Ему, когда мы любим Его. В 21 стихе Иисус отвечает на вопрос фарисеев и говорит: «Царство Божие внутри вас есть». Помните, пожалуйста, что спрашивают Его об этом фарисеи. Некоторые говорят: «Царство Божие внутри вас», значит, «Царство Божие внутри людей». Простите, неужели Иисус говорит этим фарисеям, что Царствие Божие находится внутри них? Ведь они потом будут виновны, они будут причастны к тому, что они распяли Христа. Дело в том, что этот предлог, который переводится как «внутри», означает также и «среди». Вы спрашиваете о Царстве Божьем, но Царство Божие среди вас, и имя Ему – Иисус Христос. А готовы ли вы, что это Царство Божие будет действительно и внутри вас? На сегодня все. Встретимся с вами в следующий раз. И пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Очень много писем. Спасибо большое за то, что пишете. Кое-что почитаем, но завтра начнем также с писем из прошлой недели, из сегодняшних. Два письма, наверное, самых важных на сегодня. Анюта рассказывает о том, как Бог являлся ей во сне, когда она ждала третьего ребенка, и рассказывает о том, как Бог ей помогал. Анюта, будьте, пожалуйста, осторожны, будьте предельно осторожны. И вот это как раз та ситуация, когда есть смысл быть предельно недоверчивым. И вот почему. Ангел тьмы, сатана, может также являться как ангел света, он может маскироваться. Это такое, ну, величайшее проявление обмана, но оно есть. Бог определяется, отношение определяется тем, принимаем ли мы Иисуса Христа как Бога, явившегося во плоти. Об этом говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Принимаем ли мы смерть за наши грехи, Его смерть за наши грехи, Его прощение. Если просто кто-то является, кто похож на Бога, но на самом деле это волшебная палочка, говоришь ему «помоги», и он помогает, то это наводит на очень тяжелые мысли. Будьте, пожалуйста, очень осторожны, если у вас есть возможность обратиться к священнику, к служителю, к пастору, посоветоваться, сделайте это, пожалуйста. Никита просит не вводить людей в заблуждение неверными определениями сект. Никита, Александр Леонидович Дворкин определяет, в частности, тоталитарную секту. Определяет он ее, между прочим, как попытку манипулировать людьми под видом религии, под видом отношений с Богом. Так что, ну, вполне разумно. Но, кстати говоря, даже ученые по поводу этого определения спорят. Поэтому не вводите в заблуждение. В какую сторону, Никита? Завтра продолжим. Много еще писем, много интересного. По страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас всех Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.